А я с интересом смотрел на еще одну муху, догадал, залетит ли она в рот Эраста, или от тех зловоний, что должны исходить из его нутра. Сдохнет даже эта привыкшая к смраду насекомая. Работающая машинерия сообщала всему цеху низкую утробную вибрацию. И эта дрожь пронизывала не только кости, но, казалось, и саму душу. Металлический лязг где-то вдалеке, шипение пара и монотонное дыхание прессов создавали какофонию, привычную всем местным, будто жужжание крыльев комара для сельчанина, но от этого давящую ничуть не менее. В этом живом дышащем пространстве запахи машинного масла, холодной стали и чего-то едкого, кислого Рудольф Карлович, казалось, был инородным телом. Элегантный, слишком чистенький для этого места, он теперь замер, как изваяние. Ну вот, Эраст. А крику то было. Оттаял он первым. Он подошел к массивной кулисе. Одним пальцем, брезгливо, словно бы касается чего-то неприличного. Провел по этой детали, такой важной, в паровозе. После тут же извлек белоснежный платок и энергично вытер им руки. Эраст Никитич, этот свин, если не сказать грубее, ибо чудак на букву «М», характеризовала его куда как точнее. Недовольно дернул круглым, мощным плечом. Его взгляд, полный скрытой, закипающей злобы, сначала скользнул по мне, а затем, словно по невидимой ниточке, переместился на Рудольфа Карловича. Мне показалось, что Эраст был готов расплакаться. Радости от того, что я только что показал им, как справиться с браком теперь, и не допускать его впредь, не было совсем. Это что ж он так испугался работы? Что эту кучу тяжелых кулис переделывать придется? Так явно же не ему. И тут же на лице Эраста расцвела та приторная, елейная улыбка, от которой у меня зачесались костяшки кулаков. Будто нечто внутри меня, первобытное и древнее, требовало немедленно стереть этот фальшивый оскал с его физиономии. Но я, стиснув зубы, сдержался. Схватка то была не моя, по крайней мере, пока. Моя немая сцена продолжалась недолго. Рудольф Карлович, с видом человека, чей каждый жест выверен и продуман, деловито, почти театрально, достал из кармашка часы и посмотрел на них. Часы были под стать цепочке. Массивные, золотые, с вычурным циферблатом. Скорее украшение, чем полезный прибор. Но мне все понятно. Завтра переделать, доложить по окончанию смены, деловито сказал Карлович. Пухлое Эрастово лицо исказило боль. Ну или так у меня читалась мимика этого чудака. Но он и вправду выглядел так, будто ему вожжа в известное место попало. Не такая реакция должна быть у человека, который получил шанс исправить важные бракованные детали. «Всенепременно», — сказал он и метнул в меня ненавидящий взгляд. Инспектор же еще раз крутанул вокруг головой, отмахнулся от мух. Опять уставился в часы, видимо, его гордость, статусную вещицу. Карловичу не столько нужно было узнать точное время, сколько продемонстрировать свое неоспоримое преимущество и статус. Его глаза даже не были сфокусированы на цифрах. «Пора. Вопрос я решил. Нужно до конца смены доложиться».
«Работайте», — сказал он и посмотрел в сторону выхода, потеряв интерес и ко мне, и что явно было последнему обидно. К Эрасту.
Затем с каким-то витиеватым, почти балетным движением, которое совершенно не вязалось с грубой мощью того места, куда он явно был кем-то еще более начальственным приписан. Рудольф Карлович поспешно направился к выходу из помещения. Его силуэт быстро растворился в тусклом свете прохода, оставив за собой лишь шлейф тонкого дорогого одеколона, странно озадачивающий диссонирующего с запахом машинного масла. «Ты что, сука, наделал? Кто просил брак исцелять?» Как только тяжелая дверь за Рудольфом Карловичем с глухим стуком закрылась, отрезав нас от внешнего мира и от его снисходительного взгляда, завопил Эраст, состроив звериное выражение лица. Маска приторной угодливости слетела, обнажив хищный оскал. Его глаза налились кровью. Желваки заходили под кожей, и он, стиснув зубы, начал наседать на меня, словно голодный зверь, на загнанную добычу. Я, не отступая ни на шаг, инстинктивно выбросил вперед руку. В ней, словно шпага, был зажат надфиль. Маленький, металлический, совершенно бесполезный в качестве оружия, но в тот момент он казался мне щитом. Выставленный в направлении противника, он словно говорил за меня. «Нет, этому зверю я так просто не дамся». Эрасту оставалось сделать лишь шаг, чтобы сократить дистанцию и схватить меня за грудки. Но, видимо, инстинкт самосохранения все же сработал.
Он видел, как на меня смотрел тот лощеный немец, и теперь замер. Хотя от этого выражение его лица ничуть не изменилось.
Он все еще смотрел на меня красными, выпученными глазами, в которых горело нечто большее, чем просто злость. Это была ярость, след недавнего унижения. Матвей, на которого я все-таки думал еще надеяться, завидев позу Эраста, тут же замедлил свой без того постарчески неспешный шаг и отвернулся. Сделал вид, что и не к нам он шел, и вовсе так прогуливается.
Нет на него надежды. И уважения к нему никакого у меня теперь нет.
«Тебе нужно было только кивать, скотина ты!» — рычал тем временем начальник. Его голос был низким, прерывистым от сдерживаемой ярости. «Откуда прознал, что тут можно исправить? Кто тебя, щенка, надоумил, а?» Тут же, словно проголодавшийся шакал, не найдя добычи у моих ног, Эраст Никитич метнул свой гневный взгляд в сторону прикидывавшегося мебелью деда. Да в его глазах читалась не просто злость, а жажда перенаправить, перекинуть бремя своей собственной некомпетентности на чужие плечи. «Матвей!»
«Это ты надоумил щенка? Или позабыл?»
«Так я тебе напомню!» Голос Эраста, еще недавно рычащий, теперь звучал с обманчивой, едкой ноткой угрозы. «А что я?»
«Я же ничего!» – пробурчал дед.
«Я жа с понятием! Будет нам всем понятие!»
Уже чуть ли не плача сказал Эраст.
«Как и папаша Евойны. И он туда же.
Дождется,
папаша». Да пришло понимание от реципиента, со страхом которого я отчаянно боролся и только-только начал побеждать.
что и отец работал здесь. Найден мертвым в канаве, мол, упился до чертиков. А отец, он не пил. Злость вскипала внутри. Опять пришлось давить эти эмоции. А в это время Раст крутил головой, выискивая поддержки, как шакал, оставшийся без стаи и понявший, что один он трусливый отход коровьей жизнедеятельности. Но вот начальствующее лицо ухмыльнулось. Нашел таки, что искал. В старике он увидел другое лицо для утверждения своего превосходства, которое, как я уже успел заметить, держалось на весьма шатких основаниях. Это было типично для таких, как он. Когда нечего предъявить напрямую, ищут крайнего, кого можно показательно растерзать. Я промолчал. Голос разума, вернее, некоего внутреннего стратега, шептал, что сейчас не время для открытого противостояния. Но внутри меня, в самых потаенных уголках сознания, уже генерировалась картинка, яркая и почти осязаемая. Вот стоит этот Эраст, облитый помоями с головы до ног. И к нему, к его новенькому костюму, к его надменному лицу, прилипла целая туча назойливых жирных мух. Образ был настолько отчетливым, что я почти чувствовал в пальцах зуд. Щенок, значит, и потому можно пинать меня сапогом, бить до полусмерти. Подобное я этому свину не спущу. Вот только пойму до конца, кто я есть. Что именно со мной произошло, и тогда. Тогда я скажу Эрасту, глядя ему прямо в глаза, все, что я о нем думаю. И это будет не просто оскорбление, а приговор. Ты, начальник, на меня не рычи. Голос Матвея, хоть и низкий, прокуренный, прозвучал удивительно спокойно. Наконец он показал, что не такой уж и безмолвный, безвольный предмет обстановки. Коли я уйду из цеха, так и вовсе все встанет. Ну а паренька я не учил, сам поражен. Мабыть, глазастый да смекалистый попался. Вот и узрел за плечом у мастеров все то, что нынче показал. А ты знаешь, что мне и без того брак не по нраву. Матвей, прорычал Эраст. Дед чуть сгорбился. Понял, видимо, что проявил излишнюю строптивость. Брак придется исправлять. Вот завтра и займетесь, выдавив усмыльку, произнес Эраст. Не извольте беспокоиться, исправим, сказал дед и подарил тому натянутую улыбку, открыв вид не полный комплект не самых здоровых зубов. Я с тобой еще поговорю, прошипел Эраст, отступая на шаг. Его взгляд все еще метался между мной и Матвеем, словно загнанный зверь, что ищет выход из ловушки. А потом он замер. Неуверенность тонкой нитью, едва заметной, проскользнула по его лицу. Наверное, он понимал, что его претензии ко мне, к такому вот щенку, мало что не обоснованы. Они и с виду откровенно глупы. Что можно было взять с пацана, который, по его же мнению, лишь чудом избежал брака? И чего этот Эраст так злился? Сам как паровоз. Нет, это все не из гордости. У таких субъектов она так далеко запрятана, что давно скукожилось. Но что же тогда, если только? А может, этот брак ему был нужен специально? Мелькнула у меня мысль. Холодная, острая и, на первый взгляд, совершенно абсурдная. Сперва я подумал, что это абсолютная глупость. Ведь зачем же гнать брак, если начальство сердится? Явно же каких-то премиальных недополучил, а не выдавание и пилюль отхватило, а может, и завтра еще получит, едва Франт вернется. Эраст сочно сплюнул себе под ноги и к моей вящей радости попал на свои же начищенные лакированные туфли. Дернувшись с досады, он развернулся и ушел, и тут же тяжелая рука деда Матвея упала мне на плечо. «Эх, хлопчик», — проговорил он, и в его прищуре не было злости, только усталость и какая-то странная, непонятная мне пока тревога. «Куда ж ты полез, неразумный?» «Дядька Матвей, я тута!» Вылез из-за станка тот паренек, что все скалился на нас. «Ну так и ступай, дурень криворукий, отсель!» «Тута он в шака беленая!» Грозно и жестко сказал Матвей. «Мне бы и пожалеть парнишку, но тот бросил в мою сторону такой жесткий взгляд, что ну его!» «Еще бы леща прописал вдогонку!» «А что, дед, брак разве нужен кому?» «Или я что-то не понимаю?» Произнес я невольно, переходя на тот же простоватый, но по-своему глубокий язык, что царил в цеху. Седовласый труженик убрал руку. Его взгляд, цепкий и проницательный, впился в мои глаза, словно пытаясь разглядеть что-то потаенное, неведомое. Хотя, а он щурится не только, может, и не столько из-за того, что хитрован. Он подслеповат, видит плохо. Между тем Матвей сделал шаг назад, окинул меня с головы до ног, прищурился, словно плохое зрение мешало ему, или он хотел рассмотреть каждую крупинку грязи, что прилипла к моей одежде, словно это была не грязь, а пыль иной реальности. «Ты ли это, Прошка?» – спросил он. И в его голосе прозвучало нечто, что заставило меня внутренне сжаться. Спросил, будто чуял что. Я, конечно же, не испугался всерьез. Годы и десятилетия жизни в моем мире научили меня не только держать лицо, но и в лицо опасности смотреть и не дрейфить. Но в голове моментально пронеслось. А что, если меня сейчас вычислят? Что, если это не прошлый век, как есть, а некая альтернативная реальность? И тут таких вот проходимцев из будущего много. И они вне закона. Или что еще хуже, какой-нибудь тайный орден охотится за ними. Сейчас черкнут весточку, отнесет быстроногий мальчишка и явится по мою душу. Перечитал я фантастики. Но тут и о более абсурдном задумаешься, когда вот так. В тело сдыхлика костлявого, малолетку. Да в такой чат и звон забросят. Я это... Начал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без единой фальшивой нотки. Да как головой ударился о станину, так и разумение пришло. Вспомнил все то, что у тебя смотрел, дед зачем наблюдал. Врешь, прошипел внутренний голос. Но, к моему удивлению, дед Матвей принял мою легенду. Оно и такое бывает. Слыхал я, произнес он с выражением лица человека, который повидал многое и познал суть жизни во всех ее причудливых проявлениях. Его лицо немного разгладилось. Удивление и настороженность исчезли, сменившись чем-то вроде любопытства. А еще, да, он был готов поверить во что угодно. «Я ему нужен. Дед Матвей не только мудрый, но и хитрый. А ну-ка, сказывай мне, что ты тут утворил».
«Уж больно ладно», — говорил. «Да я не сразу услыхал», — сказал он. И в его голосе теперь слышался не приказ, а заинтересованность.
«А ты что, сам не сподобился увидеть, как брак этот исправить?» — удивился я, невольно выдав свою современную логику. «На вид передо мной был матерый работяга, человек, чьи руки знали станок, как свои пять пальцев. А те манипуляции, что я провернул, не такие уж и сложные для того, кто знает, с какой стороны подойти к железной машине». Матвей усмехнулся в бороду.
«А я проверить тебя хочу.
Вот учеником моим будешь», — нашелся дед. Так он прятал свою озадаченность. «Да кажется, и для меня, пацана, это выглядело подходяще. Даже, скорее всего, и немалым повышением было. Вот так вдруг и часу не прошло, а я уже целый ученик. Гордиться ли мне после прожитой жизни? Впрочем, не стоит принижать и такой статус».
«Ну да», — пробурчал я себе под нос, скорее от удивления, чем от недовольства.
«Ты сказал что-то, хлопчик?» — насторожился Матвей.
«Да нет, ничего», — соврал я, стараясь скрыть внутреннюю улыбку. «Кто ж отказывается от такого?»
«Целый ученик».
Я не спешил повторять все то, что я только что продемонстрировал лыщиному начальству. Да мне и не жалко. Я был готов делиться знаниями, если это поможет мне вжиться в этот